Я как бы решил подвести определенный итог под последними двумя проповедями и устроить небольшой такой семинар по материалу, потому что как бы очень серьезная тема, и в определенном смысле она подводит черту под всем тем, что я уже прочел на протяжении этого времени, то есть под всеми проповедями. Я это как бы тоже осознал не сразу. И кроме всего прочего, это как бы одна из основополагающих концепций. То есть она полностью меняет восприятие очень много в учении. Я как бы так напомню для тех, кто слушал. То есть первая проповедь была «Единородный сын». Это о том, что же именно в новой церкви понимается и что не понимается под Господом. И вторая была «Суть и форма слова». Эта проповедь с первой была органически взаимосвязана, то есть она развивала идею о Господе как Слове, только уже в контексте непосредственно Священного Писания. И основная идея первой проповеди, если вы ее уловили, я надеюсь, все-таки она была достаточно улавливаемой, была та, что Отец Нового Завета и Иегова Завета Старого – это вовсе не одно и то же. И я думаю, что такая идея как бы действительно достаточно неожиданна, потому что она опровергает очень многие устоявшиеся представления, стереотипы, собственно, всю идею о божественности, которая укоренилась не только, допустим, в иудаизме, но и в христианстве, может быть, даже прежде всего в христианстве. И в определенном смысле на ней очень многое было задействовано и даже в новой церкви. И чтобы, помочь понять, в чем различие, я начну с истории идеи о божественности, в частности идеи Иеговы, как она развивалась в религиозной истории человечества. А если изучать Ветхий Завет, то нужно очень четко осознавать, что Ветхий Завет от начала и до конца передает концепцию иудейской церкви. Даже там, где Моисей, допустим, заимствовал из более древних источников, он всегда переосмысливал в рамках тех представлений, которые он имел. То есть, когда он говорит об Аврааме, допустим, о Ное, о первых днях мира, это было заимствовано из более древних религиозных текстов, естественно. Но все это было проработано через ту концепцию Бога, которая уже к тому моменту у Моисея сложилась. И вот этой концепцией, которую Моисей передал иудейской церкви, фактически иудейская церковь и жила. А если мы хотим понять, как идея божественности присутствовала в более древней церкви, нам надо обратиться или же, скажем, к источникам более ранним, чем Ветхий Завет, или, скажем, к небесному учению веру. А еще лучше просмотреть оба источника, чтобы составить себе полную картину. То есть, если мы посмотрим это в комплексе, то мы сможем увидеть, что до откровения, которое было дано Моисею, в мире господствовало так называемое язычество, или же многобожие. Но это язычество было не совсем то, чем оно вот стало уже в конце своего существования. Ну и чем язычество является вот современное часто, которое мы видим у разных народов там примитивных. И смысл заключается в том, что хотя древние верили во множество богов, тем не менее, эти божества у них, особенно когда их религия находилась на подъеме, все-таки составляли некие качества единого бога. Скажем, если взять Веды, это достаточно древняя книга, то там можно увидеть, что когда там, скажем, гимны написаны к разным, самым различным божествам. Но всякий раз, когда гимн обращается к одному божеству, он как бы совершенно игнорирует все остальные. То есть для читающего гимн, вот для данного бога какого-нибудь, этот бог для себя воплощает весь сон остальных богов. И то же самое, в общем-то, было и в зороастризме. И более того, когда, например, вот эти языческие религии начинали падать, и появлялась, исчезала идея о том, что вот эти божества собой воплощают сущности единого бога, а не отдельных каких-то богов, то всегда находился какой-нибудь реформатор, который возвращал религию обратно к единобожию. Это случилось, например, в зороастризме, вот появление зороастризма, которое, в общем-то, порождение более древней ведической религии. То есть Зороастр в конечном счете выделил центрального, единого бога, все остальные боги которого были проявлением вот этого центрального, единого бога. И на какое-то время зороастризм стал монотеистической религией. И то же самое произошло и в позднем индуизме с появлением образа Кришны. Ведь на самом деле Бхагавадгита – это одна из позднейших Упанишад. То есть в индийской религии Упанишады занимали приблизительно такое же место, как в христианской религии святоотеческая литература. Потому что словом для них все-таки оставались Веды. Но эта Упанишада, она выделила центрального бога Кришну, сделала его как бы единственным и главным богом. И на какое-то время вернула индуизм из такого многобожьего состояния в состояние достаточно более или менее монотеистической религии. И если еще раз вернуться к цитате из «Тайн небесных», которую была основой вот этой проповеди «Единородный сын», то можно совершенно четко увидеть, что древние, зная о существовании собственной божественности, или же божественности от вечности, тем не менее почитали божественную человечность, то есть Бога в творении. И вот эта вот божественная человечность, как тоже я показал в проповеди, она не была чистейшей эманацией божественности от вечности в творении. То есть основная идея Аркана Целестия заключается в том, что до прихода Господа Бог, которого знали все церкви, был не собственно Богом от вечности и даже не его соответствием в творении, а прообразом этого соответствия. И Аркана Целестия называет этот прообраз божественной человечностью. Вернее, человечностью божественной. В отличие от божественной человечности, прославленной божественной человечности, которая образовалась после боговоплощения. А когда начиналась иудейская религия, то согласно небесному учению веры, Моисею в ангеле было явлено именно эта человечность божественная, которой Господь исполнял ангелов, которые говорили с Моисеем. И тут вот я приведу цитату из «Небесного учения веры». «До воплощения Господнего не существовало никакой божественной человечности, исключая лишь прообразовательную, существовавшую посредством некоторых ангелов, которых Иегова Господь исполнял Духом Своим. И так как она была прообразовательной, то все, что не относилось к церкви тогда, также было прообразовательно, и как бы лишь тенью. Но после воплощения прообразования прекратились, как исчезают вечерние или ночные тени от лучей восходящего солнца. Эта прообразовательная человечность, посредством которой Иегова тогда являл себя в этом мире перед своим пришествием, не обладала могуществом, достаточным для дарования подлинного духовного просветления. И поэтому просвещение тогда было осуществляемо исключительно посредством представлений и образов. То есть тот Иегова, который явился Моисею, и который продолжал ему являться, который дал ему 10 заповедей, это была человечность божественная, которая прообразовывала божественность от вечности. Но ни Моисей, ни вся иудейская церковь, впрочем, как и все остальные религии до этого, не знали собственно божественности от вечности. И это как бы исключительно важный момент, потому что дальше говорится, что когда говорится, что Господь принял на себя человечность в мире, Он принял на себя именно человечность божественную. То есть по сути Иисус Христос был зачат, вот когда говорится, что Он был зачат от Бога, то имеется в виду именно Иегова, Бог иудейской церкви, в котором присутствовала божественность от вечности, но присутствовала только прообразовательно. И вот эта вот человечность, которая присутствовала в творении на уровнях небесном и духовном, она сошла также на уровень материальный. То есть слово стало плотью. Не то слово, которое от вечности, а то слово, которое было Богом иудейской церкви, и которое, в общем-то, было Богом всех предшествующих религий. И только по мере прославления этой человечности, а прославление – это ее очищение и обожествление, происходило преобразование вот этой вот человечности непрославленной в человечность подлинно божественную. То есть человечность, которая не только прообразовывала божественность от вечности, но эту божественность и этой божественности и соответствовала. И тут очень интересно, когда Иисус Христос говорит об Отце, это фактически Бог иудейской церкви Иегова, не сшедший во плоти, говорит о своей божественности от вечности, о которой божественность иудейская церковь вообще не знала, и о которой самые первые церкви догадывались, но о которой они тоже абсолютно ничего не знали. Поэтому в Евангелии сказано, что никто и никогда не видел Бога, только Сын Единородный Он явил. Вот это вот, кстати, то, что можно было бы понять, но что постоянно упускалось. То есть, если никто и никогда Бога не знал, это значит, что Иегова иудейской церкви, тот Бог, которого знали иудеи, это, собственно, не Бог от вечности. Хотя иудеи его принимали именно за Бога от вечности. И когда Иисус Христос говорил, например, «Я и Отец одно», то иудеи совершенно правильно понимали, что Он говорит, что Он воплощенный Бог. Но так как они не отделяли Бога от вечности, от Бога в творении, они не могли понять, что воплотился тот Бог, который присутствовал в творении, и который был Богом их церкви. Вот, например, он говорит иудеям, что вы пытаетесь найти с помощью Писания жизнь вечную, а они, между прочим, говорят обо мне. То есть, а о ком говорило Писание иудейской церкви? О Иегове. То есть, человечности божественной. И вот именно эта человечность божественная сошла даже в самое последнее начало, то есть в мир материальный. И именно эту человечность иудеи распяли и убили. То есть, образно говоря, иудеи распяли и убили Бога собственной церкви, явившегося к ним во плоти. Сама же, ведь когда Иисус Христос говорит об Отце, Он не употребляет слово Иегова. Это, кстати, тоже очень интересно. Это уже потом произошло смещение. Потому что христиане первые, многие, тоже, в общем-то, не понимали, что Иисус Христос – это воплощенный Иегова. И для них Иегова продолжал оставаться неким Богом от вечности. И, соответственно, они решили, что когда Иисус Христос говорит об Отце, Он имеет в виду именно Иегову иудейской церкви, что было совсем, в общем-то, неправильно. И, кстати, из логики Ветхого Завета, из его буквального смысла, однозначно следует та мысль, что Мессия есть Иегова. Сведенбург это неоднократно показывает через различные цитаты. Но в иудейской официальной доктрине церковной эта мысль, в общем-то, не могла быть принята. Потому что если они считали, что их Иегова это и есть Бог от вечности, то сама идея того, что Бог от вечности может воплотиться в человека, выглядела для них святотатством. То есть деянием, подлежащим побитием камнями, как минимум. И, кстати, христиане, вот современные люди, они в большинстве своем просто не в состоянии понять слова Господа на том уровне, на котором их понимали тогдашние иудеи. Потому что тогдашние иудеи в своем слове все-таки были гораздо более образованными, чем современные христиане. Я имею в виду в идеях этого слова. И поэтому, когда Иисус Христос говорит им, что «а ваши писания обо мне говорят», Он в конечном счете имеет в виду, что Мессия, которого вы ждете, и есть Иегова воплощенный. Если вы меня воспринимаете как Мессию, то вы должны меня воспринимать и как Иегову. А уже тогда я вам открою Отца, которого ни вы, ни ваши отцы никто не знали. И тут очень интересный момент. Обычно в христианстве почитается Петр, как исповедовавший Иисуса Христа Господом. Но Петр его исповедовал Мессией, то есть тем, кого иудейская церковь ждала. Но он вовсе его не исповедовал Богом, Иеговой. И первый, кто его исповедовал по Евангелиям, нет, Филипп. Когда, кстати, фигура Филиппа, как, вернее, не Филипп, Фома. То есть фигура Фомы, она как бы такая достаточно двойственная в христианстве. То есть там Фома неверующий и так далее. Но если всмотреться, вчитаться в тексты Евангелий, Фома первый ему сказал: «Господь мой и Бог мой». То есть вот в этот момент Фома отрекается от Бога своей церкви, от Иеговы, и объявляет своим Богом Иисуса Христа, Сына Божьего. И вот именно в этот момент рождается христианская церковь. То есть она рождается не в тот момент, когда Петр первый, когда Петр исповедует Иисуса Христа Господом. Нет, она рождается именно в тот момент, когда Фома ему говорит: «Господь мой и Бог мой». И с точки зрения иудеев, например, позиция Петра выглядит как ересь. Они это назвали христианство назарейская ересь. То есть все-таки разновидность иудаизма. То есть все еще центральный бог иудейской церкви Иегова, Но вот он признал Мессии Господом Иисуса Христа. А с Филипп же это начало совершенно новой религии. То есть однозначно... Фома, да, я извиняюсь. Фома – это начало совершенно новой христианской веры. И суть этой веры заключалась в том, что Бог умер, да здравствует Бог. Ведь если вдуматься, Фома не отрекается от одного живого Бога ради другого живого Бога. Ибо это может делать язычник, это не может делать человек, принадлежащий монотеистической религии. Фома признает, что старый Бог умер, новый Бог воскрес. И здесь находится вот эта вот незримая черта, которая делит, причем принципиально, христианство от иудаизма. Любой христианин, который после этого начинает исповедовать Отца не как высшее в Господе, а как отдельного Бога Иегову, этот христианин начинает делить единую божественную личность Иисуса Христа на... То есть уже появляется как бы два Бога. Вот Бог Христос и Бог Иегова. И монотеистическая религия начинает разваливаться. Очень интересно, что для Павла как раз все еще сохраняется этот дуализм. Он говорит об... Когда, это очевидно, что когда Павел говорит об Отце, он имеет Иегову Иудейской Церкви. Но он в то же время говорит и о Господе, как о Боге. Ибо я думаю, что среди первых христиан это одно время было именно общим местом. Бог нашей Церкви, именно Господь Иисус Христос. Наш Господь. И... Можно сказать, что Павел является как бы родоначальником вот этой будущей ереси христианства о трех божествах от вечности, ну и в том числе арианство и так далее. Но это очень забавно. Фактически, практически почти все ереси, если исключить гностицизм, в христианстве вышли из посланий Павла. Вот если проанализировать все ереси, да, вот любая секта, они в основном подтверждают свои предположения именно посланиями Павла. И в неизданных работах у Сведенборга у него есть и о Павле. То есть он, конечно, в том мире встречал всех апостолов, в том числе и Павла. И вот там есть место, которая говорит, что провидением Господним послания Павла были... Ну, вы знаете, что по Сведенборгу слово – это Евангелие и Апокалипсис, и Откровение Иоанна Богослова. То есть послания апостолов не входят в слово. Но более того, вот относительно посланий Павла, он говорит, что они были включены в Новый Завет, чтобы... оттягивать на себя нечистые умы, которые приходят в христианскую церковь, и не давать им профанировать Евангелие. То есть в определенном... Да. То есть в определенном смысле послание Павла в Новом Завете это абсорбент, который, ну, абсорбирует все нечистое, абсорбировал все нечистое из христианской церкви. Ну и опять же я говорю, что если проанализировать все ереси христианства, то можно увидеть, что в основе их всегда лежит какое-нибудь место из послания Павла. А недаром, скажем, в своем послании Петр говорит, что как бы в его посланиях есть нечто неудобовразумительное, которое многие употребляют себе на погибель. Но он, в общем-то, как человек мягкий, все-таки выразился достаточно мягко. Он не хотел на него нападать открыто, и поэтому решил не связываться с его личностью, а ограничиться, ну, словами насчет его послания. И христианская церковь существовала только до тех пор, пока верующий ну, в частности, или веру, или церковь вообще, признавали Иисуса Христа единственным Богом своей церкви. Пока присутствовала эта идея «Господь мой и Бог мой», и Бог мой, Бог единственный, который не равнозначен Отцу, а который с Отцом одно. Вот эта вот фраза, что «я и Отец одно», это не значит, что, а это значит, что Отец во мне и я в Отце, то есть мы некая цельная личность. И небесное учение веры это объясняет так, что Отец и человечность, божественная человечность, то есть Сын в Господе, это как душа и тело в человеке. То есть душа и тело в человеке это все-таки не одно и то же, но это и не разные личности. То есть его тело, его материальная жизнь, это проявление его жизни духовной. Но скажем, что мы знаем о своей жизни духовной? Мы о ней можем догадываться. Мы о ней можем предполагать. Но подлинно своего духа мы не знаем. Хотя дух наш, о нас знает практически все. Да, да, да. То есть в раздельности некая цельность, некое единство. И более того, допустим, Иисус Христос, Господь и Бог не только церкви христианской, Он Господь и Бог также и новой церкви. То есть вот в чем есть принципиальное различие между христианством и иудейством, и даже между христианством и всеми предыдущими церквами, это в том, что у них совершенно разные боги. Потому что в Иисусе Христе, человеке на земле, Бог старой эпохи умер, и Бог новой эпохи родился. А вот новая церковь и христианская церковь, у нее все-таки один Бог. Господь Бог Иисус Христос. Единственное, что в старой христианской церкви уже никто практически не признает Иисуса Христа единым Богом. То есть
вот, допустим, наверное, я очень плохо изучал христианство, если это говорю сами. Вот, во всяком случае, те, с которыми я общался, то есть вот это вот, почему я так, так плавно пришел к своему боку, потому что я вообще никуда не смотрел. Да, и, собственно говоря, так и понимал. Для меня большим откровением является, когда ты рассказываешь о том, как, оказывается, должны понимать сами христиане.
А вот в этом есть божественное провидение, что безумие священников часто не доходит до паствы. То есть, вот если вы возьмете и поговорите со священником, он вам очень долго будет доказывать о трех божествах от вечности. Что вот есть Отец, что вот есть Сын, да, и они все одно, но тем не менее это три разных личности. И
три разных, которые представляют одно.
Да.
А я не могу уснуть под этого момента. Значит, ты говорил, что божественное воплотилось в человеческое, потом ты вдруг выдал, что эти самые евреи распяли своего Бога. Они не Бога, они распяли его тело. Так как ты говорил же, что вот Иегова это как душа, а Иисус Христос как так они распяли тело, но душа-то божественная осталась та же самая.
А
тогда
не
почему
совсем
Иегова
так.
Тот и Иегова и Бог этот разные?
А
вот, вот здесь вот этот момент, ведь душу-то они не распяли.
Дело в том, что не совсем так, они распяли и душу, только тело они распяли буквально, а душу они распяли, профанировав свое слово.
Саша, ты понимаешь? Человек настолько ничтожная личность, что до божественной души у него руки не могут дойти.
Дело в том, что, опять же, Бог иудейской...
И даже слово его не может дойти, чтобы профанировать.
Бог иудейской церкви – это была человечность божественная в творении. То есть она прообразовывала божественность от вечности. Вот тут опять же вот та же ошибка.
Еще раз, человечность божественная
в творении.
В творении. В творении кого?
Божественное творение.
Не, ну они не убили Бога, они убили Бога в своей церкви. Это, по-моему, очень большая
разница. Они не могли убить.
Они Бога не могли убить.
Нет, так вот в том-то и дело, что нужно разделять Господа от вечности и Иегову, Бога иудейской церкви, и в том числе
Господь. Значит, Господь от вечности – это то, что не тленно, неизменимо. А вот Иегова, так как его, как Господа от вечности, евреи понимали, наверное, это то, что они могли проходить.
Дело в том, что вот я как бы…
Но все равно же это Господь от вечности.
Я сейчас как бы еще раз…
То есть, кто он видит, как он воспринимает его евреи?
Мамочка, постой.
Христиане и мы,
постой. Мамочка, постой. Я сейчас зачитаю еще раз цитату. То, что в слове «под Богом и Иеговой всегда разумеем был единый Господь», это было совершенно неизвестно ни в иудейской церкви, ни по сей день и в церкви христианской. Христианской же церкви это потому доселе остается неведомым, что она разделяет божественность на три личности. Древняя церковь, бывшая после потопа, и наипаче древнейшая церковь, существовавшая перед потопом, понимали под Иеговом и Богом не что иное, как лишь единого Господа, но не иначе, как в отношении к его божественной человечности. Им было также известно и о собственной божественности, пребывающей в Господе, и которую тот называл своим отцом. Но они совершенно не в состоянии были постигать саму эту божественность, пребывающую в Господе, но единственно лишь божественную человечность. И, следовательно, не могли быть сочетаемы ни с какой иной божественностью, ибо сочетание осуществляемо исключительно лишь через постижение, относящееся к разумению, и через побуждение, относящееся к воле, и таким образом верой и любовью. То есть смысл вот этой цитаты заключается в том, что да, древние знали о существовании собственной божественности, иудеи об этом вообще не знали, но сочетались они поклонением, и собственно Богом всех их церквей была вот эта человечность божественная в творении, которая прообразует божественность от вечности, но которая все-таки не является непосредственной. Только после того, как Господь принял, то есть вот эта божественная человечность не зашла в мир, а не зашла в мир, это значит, что она вошла в последнее начало. А последнее начало обладает той способностью, что в ней заключена вся сила творения. То есть святость творения относится к уровням небесным и духовным, то есть высшим уровнем творения. Но вся сила заключена именно в началах последних. И поэтому как бы не столь уж незначительный элемент человек в творении, как это может иногда показаться. Мы не заведены до очень плоского и незначительного уровня, потому что мы не знаем своих подлинных сил. Но потому, скажем, возможно, магия. То есть магия – это фактически извращение порядка путем влияния последних начал на начало высшее. И она возможна только потому, хотя она и противна порядку, что сила принадлежит именно последним началам, материальным началам. То есть человек может делать то, чего не может самый страшный демон ада, то есть профанировать небесное. И поэтому демоны ада могут действовать только через человека, поэтому они так заинтересованы в том, чтобы человека себе подчинить и чтобы его использовать. Потому что на самом деле магия происходит не от человека на духовное начало, что невозможно, а на духовное начало нижнего порядка, то есть адские, через человека. И они уже себе пытаются подчинить самое высшее начало. И именно поэтому нужно было Бога воплощение, то есть божественное должно было воплотиться также и в самых последних, то есть материальных началах, что только отсюда, из последних начал, оно могло привести в порядок всю Вселенную, от самых высших и до самых низших начал. Ибо если бы такой необходимости не было, то зачем нужно было бы вообще боговоплощение? Зачем слово было бы становиться плотью? Оно бы могло тогда навести порядок просто с самых верхних уровней бытия Вселенной. И вот Иегова Иудейской Церкви, и в общем-то Бог всех предшествующих церквей, он как бы сошел с небес, сошел путем, причем не непосредственного сошествия, потому что он мог бы послать своих ангелов и сойти через них, как он это делал раньше, но они бы только разрушили этот мир, они бы его не спасли. И самое главное, что уже не было тех людей, через которых они могли действовать, ибо люди к тому времени совершенно пали. Да. И поэтому он создал человека путем рождения, в котором он воплотился. И смысл заключается в том, что дух человеческий даруется от отца, а от матери дается его только внешняя форма. Так вот, дух Иегова сошел в Марию, и от нее он получил внешнюю человеческую форму. И Иегова, Бог неба, Бог Иудейской Церкви, смог жить среди своей церкви человеком. И через распятие этого человека, через его уничтожение, иудеи смогли убить вот эту человечность божественную, которая была от начала творения, которая была Богом их церкви и всех предыдущих. Но это был не просто человек, а это был человек божественный. И в нем, незримо для всего остального творения, обретался Отец, вот эта собственная божественность. И когда божественная человечность умерла, вернее, человечность божественная умерла, вот эта собственная божественность, божественность от вечности, воскресила вот эту человечность божественную, но воскресила ее уже божественной человечностью. Потому что в процессе воскресения она ее с собой соединила и сделала полностью соответствующей себе. И вот после этого в творении как бы присутствует уже Господь, Бог неба и земли, который един с Отцом, и который, вот мы, например, Отца как не знали, так и не знаем, собственно, как Отца, потому что кто может знать Бога от вечности? Но мы знаем Господа, который являет нам, потому что Он един с Отцом. Вот Евангелие говорит, Он явил. То есть мы можем познать Божество от вечности только через Богоявление в творении, или же Господа. В какой-то мере Божество от вечности таким же образом познавали и до Богоявления, но познавали несовершенно, потому что Богоявление было несовершенно. И тем не менее, это был единственный Бог всех тех церквей, с которым они могли соединяться. И вот в этом как бы высшее таинство христианства лежит. То есть Бог умер, Бог воскрес. Не Бог от вечности, а Бог в творении. И умер Он Богом несовершенным, а воскрес Богом совершенным. И вот как бы вся предыдущая проповедь именно была направлена на то, чтобы показать, как это таинство растолковывается в рамках небесного учения веры. На самом деле, вот в самом таинстве боговоплощения и прославления Господнего лежит бесконечное множество иных таинств. То есть пока я задаю как бы некую общую идею, образующую центральную. Но эта идея пока как туча. То есть пока не видно частностей, она не просветлена. То есть мы не видим радуги. Мы пока только видим общий образ. Но из этого общего образа выходит и очень много практических следствий. И вот одно из самых важных практических следствий – это следствие в отношении Священного Писания. И вот этому была посвящена вот последняя проповедь «Сути формы слова». И основная ее идея, опять же, заключается в том, что Священное Писание Иудейской Церкви и Ветхий Завет Христианской Церкви – это совершенно различные книги, которые кажутся нам одной и той же книгой только потому, что мы созерцаем самое внешнее их.
А подожди, так вот, давай попробуем разобраться между другой. Различные для всех или различные для нас и для них?
Различные в себе.
Ну так в себе. В себе это, собственно говоря, христианин ортодоксальный, как читал его по-своему, так он его по-своему читает, что он видит.
Но он уже его читает совсем не так, как иудей.
А мы это понимаем. Совсем не так, как иудей. Мы его читаем. Уже совсем не так, как ортодоксальный христиан. Но когда ортодоксальный христиан, слово-то осталось тем же, оно изменилось. Мы увидели изменения, может только мы так. С другой стороны, может сказать, что оно не изменилось. Просто оно открылось в какой-то своей новой грани. Это более так, понятно для неискушенных мозгов.
Не совсем так. Вот я сейчас постараюсь как раз объяснить всю эту суть. То есть мы склонны воспринимать слово как некий книжный текст, как некую информацию. Информацию, ну, на уровне мира материального. Точно так же, как мы склонны воспринимать человека просто как некое материальное существо. Но и это, кстати, одно из основных идей, которые нас подводят небесное учение веры, оно заключается в том, что если ты видишь внешние предметы и не видишь его внутреннего, то ты на самом деле не видишь даже и внешнего, таким, как оно есть. То есть ты пребываешь в некой иллюзии, в некоем заблуждении. И смысл заключается в том, что... Вот, кстати, очень четко делится слово и священное писание. Это не разные вещи, но это и не одно и то же. В определенном смысле священное писание является медиумом слова. Тем, чем слово передается от одной души к другому. Потому что слово – это понятие состояния души человека. Вот в человеке есть три уровня. Я имею в виду не в человеке как в материальном существе, а в человеке вообще. Вот уровень материальный, тот, который мы привыкли называть человеком, уровень духовный, уровень небесный. Есть еще и самый высокий уровень, но он уже принадлежит исключительно Господу в человеке. И качество самого нижнего уровня определяется вот этими уровнями высшими. То есть ты видишь человека таким, как он есть, только тогда, когда видишь все три уровня его бытия. Если ты видишь самый нижний уровень, ты можешь догадываться кое о чем, но ты не видишь человека таким, как он есть. И это относится к любому предмету во Вселенной, потому что любой предмет во Вселенной имеет вот эти три уровня бытия. Ну и прежде всего Священное Писание. То есть Священное Писание – это соответствие неких внутренних состояний. Например, пророк, когда излагает слово, его состояние ума просветлены божеством, то есть они исполнены Богом, и слова подобраны из мира. То есть слово в нем – это порядок вот этих внутренних уровней, присоединенных к словам. Сами слова – это только посреди. Потому что если эти слова читает кто-нибудь, в ком нет вот этих внутренних уровней, оно для него не слово. Оно для него что угодно. Иудейские сказания и так далее, но не слово. И словом вот эти иудейские сказания становились в иудейской церкви только тогда, когда они становились опорой соответствующего духовного состояния. Только тогда оно могло называться Священным Писанием и употребляться. Вот, например, Тора в храме – это совсем не то же самое, что Тора на базаре была. Иудеи, кстати, это очень четко отличали. Да. Да, и смысл, кстати, вот почему не может родить ересь человек, не принадлежащий к церкви. Вот он может употреблять Евангелие, ту же Библию, кто ваш угораст, но он не порождает ереси. Он даже ее не профанирует. Да, потому что он не держит в руках даже священного писания, он держит легенды, христианские легенды, еврейские легенды. И вот это очень важно понимать, что буквальный смысл слова и вот эти легенды, которые служат медиумом, они между собой, в общем-то, имеют мало что общего. Точно так же, как и человечность Господня, и Иисус Христос, человек, живший в конкретное историческое время, Иисус Христос – это только медиум. Господь – это та человечность, которая за этим медиумом стояла. И если христианин сосредотачивается на просто человечности, которая была развеяна после воскресения, он перестает быть христианином, он теряет связь с Господом. Он становится каким-то там, я знаю, псевдохристианский фольклор какой-то. И поэтому вот слово иудейской церкви, оно прообразовывало во всех своих уровнях и Иегову, вот эту человечность божественную, которая была Богом иудейской церкви и фактически Богом предыдущих церквей. И когда этот Бог умер, кончились все образования. То есть это не то, что существует два параллельных слова, допустим, христианское и иудейское. Старое слово умерло полностью. Остались только еврейский национальный фольклор, который они сейчас в своих синагогах проповедуют и так далее. Но это уже не слово. И возникло слово, как Ветхий Завет в христианстве. Совершенно другими уровнями. И оно стало соответствовать Господу прославленному, в котором божественность от вечности соединилась с божественной человечностью в творении, составила одного Бога неба и земли. И вот это вот слово христианской церкви, оно выражается и в Священном Писании. А в смысле Священного Писания оно выражается в том, что Ветхий Завет иудейской церкви должен восприниматься в христианской церкви был исключительно через Новый Завет. Вот Павел говорит об вот этом покрывале Моисеевом, которое лежит на Ветхом Завете. То есть что это за покрывало? Это значит, что они не видят подлинного смысла своих собственных вот этих вот еврейских историй. И в христианстве изначально, вот если почитать, совершенно как бы необычное для многих современных христиан, но очень похожее на книги Небесного учения веры, духовное перетолкование Ветхого Завета, где под народом иудейским имеется, под народом Израиля имеется в виду христианская церковь и так далее. То есть изначально в христианстве Ветхий Завет воспринимался только как прообразование всего, что относится к христианской церкви. А вот Ориген такой был знаменитый писатель, который чисто духовно перетолковывал. Но Ориген, допустим, как бы уже сейчас не очень почитается, но если взять Августина, если взять Амвросия Медиоланского, то они, в общем-то, тоже, хотя иногда с простой паствой разговаривали и на слове уже чисто буквально Ветхого Завета, все-таки для себя в высших постижениях они применяли именно духовное перетолкование. Потом в католической церкви было вообще запрещено читать Библию простому народу, а в православной церкви, и это очень интересно, в ней читали исключительно Новый Завет. То есть Ветхий Завет постоянно находился в тени Нового Завета. Его или не понимали, или перетолковывали. То есть для православного христианина все первые 10, даже 12 веков христианства все-таки основой был Евангелие, Новый Завет, но отнюдь не Ветхий. Когда христианство попало в Россию, православие, к сожалению, как бы лучшие традиции остались у греков. К нам перетащили только чисто внешние формы. И потом, когда началась реформация, то вот тут начался повышенный интерес именно к внешнему вот этому фольклорному смыслу Ветхого Завета. И все протестантство, к сожалению, это как бы постоянный процесс умаления Евангелия в пользу Ветхого Завета. Точно так же, как умаление Иисуса Христа в пользу Бога Отца. Это как бы шло параллельно. То есть Иисус, если в католической, допустим, и в православной церкви все-таки Иисус Христос затеняет собой Бога Отца, если его не затеняют, конечно, святые, там Дева Мария и так далее, то в протестантстве наоборот. Отец совершенно затеняет сына и под конец его постепенно вытесняет, вот как в свидетелях Иеговы, например, где ну, совершенно вот исчез сын. Да. И под конец для них сын это просто человечность. Это уже с божественностью ничего общего не имеет. И смысл этот заключался в том, что после первого пришествия Господь очистил два уровня бытия Вселенной, бытия человеческого, бытия слова. Это уровень небесный и уровень духовный. Самый же нижний уровень, уровень, относящийся к рациональному, тогда не был очищен. Вот этот уровень был очищен только во время второго Господнего пришествия. То есть тогда, когда было дано небесное учение веры. И только в небесном учении веры, де-факто, Ветхий Завет получил рациональное обоснование. То есть в христианской церкви все-таки не было рационального восприятия Ветхого Завета. Были представления о его неком духовном смысле, но вот такого насквозь рационального постижения вот этого духовного смысла там не было. Но более того, вот если читать Аркана Целестия, ну вот эти первые четыре главы, что переведены на русский, то первое впечатление, которое складывается, там это не сказано, но это складывается при чтении, что открывается некий извечный внутренний духовный смысл, который изначально был вот в слое Ветхого Завета, но скрыто от иудейской церкви. Да. А на самом деле там этого смысла никогда не было. Тот смысл, который там был, все эти соответствия, они преобразовались и умерли в Господе во время его распятия. И в Господе воскрес совершенно новый, иной смысл. Да, то есть на самом деле в Аркана Целестия раскрывается тот небесный смысл, тот порядок, да, который пришел именно после воскресения Господа Ветхий Завет. То есть можно сказать, что в христианской церкви Ветхий Завет был, имел скрытый смысл, который от него был совершенно скрыт. Но нельзя сказать, что он был и в иудейской церкви. Ибо это два совершенно различных слова. Слово иудейской церкви, все эти пророки, Тора, и Ветхий Завет в церкви христианской. И объективно говоря, вот те же масореты, например, в церкви иудейской, которые там собирали все эти тексты, знаете, нет, эту историю, что где-то в 13-м, ну, возможно, я ошибаюсь, в каком веке, но собрались все ученые иудейской церкви и канонизировали текст с Торы, не только Торы, но и пророков, то есть все свои священные книги. Причем даже было подсчитано число букв, они записывались в конце. И начиная с того времени, вот этот вот чисто иудейский.